Лето 1932 года. Группа из 4 человек от своего лагеря на Кругозоре поднимается к вершине Эльбруса без местного проводника. Подняться нужно с 3000, до вершины 2500 метров по вертикали и около 10 километров пути. За плечами у них самодельная радиостанция метрового диапазона.
Идея была такая – дойти до Эльбруса, забраться на его вершину и посмотреть, как по горам будут распространяться эти волны. Не будет ли каких-либо интересных явлений?
Вторая такая же осталась внизу. В приюте 11 группа проверяет связь с лагерем через эту радиолинию длиной около 6-7 километров.
Сделали аппаратуру. В лаборатории по вечерам собрали две самодельные радиостанции.
В день штурма начинается чудовищная метель, непрекращающаяся 3 дня. Пропитание заканчивается, и группа решает спускаться вниз.
На вершину Эльбруса нам подняться так и не удалось.
Научным руководителем этой экспедиции был Владимир Александрович Котельников, советский ученый и инженер в области связи. Через 70 лет его внук Андрей Прохоров, зайдя на вершину Эльбруса, позвонит оттуда ему по мобильному телефону на дачу в подмосковную Можинку, а в рюкзаке у него будет лежать GPS. Работа обеих этих систем будет основана на методе цифровой передачи информации, о котором Владимир через несколько месяцев после возвращения с Эльбруса в Москву впервые напишет в своей статье, которая докажет возможность его осуществления. 1949 год. США. В журнале Proceedings of the IRE появилась статья «Communication in the Presence of Noise». Ее автор – Клод Шеннон, инженер и математик, работавший в тот момент в Bell Laboratories. В этом труде Шеннон разобрал на пальцах 5 теорем связи. Одна из них звучит так. Если функция f от t не содержит частот выше, чем w, она однозначно определяется значениями ординат в точках, расположенных друг от друга на расстоянии 1 поделить на 2 w секунд. И эта теорема, ни много ни мало, запустит цифровую революцию. Непонятно. Сегодня мы разберем, что это означает на самом деле, почему у нее полдюжины названий, какое к ней отношение имеет Котельников и как мы с вами в ежедневной жизни сталкиваемся с ней. Когда наши мамы в 90-е звонили по первым GSM-телефонам, когда вы сегодня звоните им через WhatsApp, когда они смотрят цифровые каналы на своем телевизоре, а вы фильм Нолана на своем Ultra HD-экране, когда они ложатся в аппарат МРТ, а вы слушаете этот подкаст в формате MP3, во всех случаях, где-то глубоко в недрах железа и софта, вы используете теорему об отсчетах. Она же теорема дискретизации, теорема ВКС, теорема Шеннона, теорема Котельникова, теорема Найквиста и в разных комбинациях этих имен. Терминальный пример – теорема Уитекера, Найквиста, Котельникова, Шеннона об отсчетах. И каждое название оправдано и живет своей жизнью. В своей публикации «Communication in the Presence of Noise» Шеннон говорит: «This is a fact which is common knowledge in the communication art». То есть этот факт является общепризнанным в мире связи. Однако автор не делает прямой отсылки к тому, кому принадлежит ее формулировка и доказательства. Только косвенные, на работы Найквиста и Хартли. Но за 17 лет до этого, в 1932 году, в СССР, Владимир Александрович Котельников подготовил доклад о пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи для первого всесоюзного съезда по вопросам технической реконструкции дела о связи и развития слаботочной промышленности. Съезд не состоялся, а вместо него в 1933 году опубликовали сборник докладов, в который попала и статья Котельникова в размере 20 страниц и 7 теорем. Статьи прошли незамеченными. Котельников направил статью в журнал «Электричество», где ее вернули автору из-за
перегруженности портфеля и узкого интереса.
Не интерес был узким, а лбы редакторов. И следующие 16 лет, ровно до публикации работ Шеннона, мир пребывал в неведении о том, что теорема об отсчетах уже сформулирована и доказана. Давайте разберемся, что же скрывается под сложной формулировкой, непонятной обывателю. На самом деле, даже инженерам связи она до конца порой непонятна. Но давайте на пальцах. Для этого нам придется копнуть вглубь истории. Вы наверняка знаете, что сегодня в интернете передается все в виде ноликов и единиц, то есть двух различных и различимых состояний. В простейшем случае это есть ток в кабеле, нет тока в кабеле, единичка и нолик. И сложно представить, что может быть как-то иначе. Вот придумайте свой вариант, как доставить видеоролик на экран вашего смартфона из интернета. Еще сложнее представить, что сама возможность вот такого вот кодирования информации была совершенно неочевидна еще 100 лет назад. И даже не только возможность, а идея. Хотя, на секундочку, двухзнаковый телеграф Морзе к 30-м годам 20 века существовал уже около 60 лет. Но то точка-тире... а то видеоролики. Итак, чуть более 100 лет назад люди учились передавать через проволоку и радиоэфир голос. На одной стороне стоит микрофон, диафрагма которого вибрирует от звуковых волн, голос человека, давит на угольный порошок с разной силой. Через этот порошок проходит электрический ток. При сжатии плотность порошка возрастает, контакт улучшается, сопротивление уменьшается. При уменьшении давления все наоборот. Соответственно, электрический ток, проходя через порошок, меняется, а электрическое поле, им образованное, со скоростью света распространяется по кабелю до динамика на другой стороне, который наоборот приводит в движение диафрагму и превращает электрическую волну в звуковую. То есть, по факту, мы берем изначальную непрерывную звуковую волну, превращаем в точно такую же электрическую, а потом снова в звуковую. Вот такой вот переход сигнала между разными природами. Бежала волна по воздуху, перешла в провод, потом снова в воздух и в ухо, как ручеек весной перенаправили. Это называется аналоговой или непрерывной передачей. Вы могли еще застать это, когда ваша бабушка на дисковом телефоне набирала номер своей подруги и разговаривала с ней с помощью аналоговой передачи информации через провод. Электромагнитная волна просто повторяет изначальную и содержит такое же бесконечное количество информации и занимает всю полосу в проводе. Передавать через него два разговора невозможно. Поэтому, если вы помните, одновременно подключить модем в свое время и разговаривать по телефону было невозможно, потому что была занята вся полоса. Такая передача, аналоговая, очень неустойчива к шумам и крайне плохо поддается восстановлению. Кроме того, зашифровать аналоговый сигнал сложно. А сделать абсолютно устойчивое шифрование невозможно. А вот для правительственных и военных переговоров это ключевая необходимость. И вот это считалось фундаментальным, неизменным правилом. Ведь как иначе-то передать речь? Вы скажете, что можно просто очень часто снимать значение и передавать его через провод. Да, это и есть цифровая передача, так мы сейчас и делаем. И цифровая передача дает ответы на вопросы и помехоустойчивости, и шифрования. Вот только в 20-е годы 20 века делать так не умели. Не понимали как. И техники подходящей не было. Да и как часто нужно делать эти измерения? 10 раз в секунду? 1000? Миллион? И вот революционными стали работы Котельникова в СССР и Шеннона в США. Они объясняют, что если в спектре изначального сигнала есть максимальная частота, то можно снимать значение сигнала в два раза чаще, и этого достаточно, чтобы однозначно восстановить сигнал без искажений. Например, у нас есть какая-то волна, скажем, с частотой 10 Гц. То есть она колеблется 10 раз в секунду. Теорема Котельникова говорит о том, что нам достаточно 20 раз в секунду снимать значение этого сигнала, чтобы потом полностью, однозначно, без искажений, восстановить изначальную аналоговую волну. Просто вдумайтесь в это. Вместо того, чтобы передавать всю бесконечную информацию про изначальный сигнал в виде аналоговой волны, можно просто передавать какое-то ограниченное количество значений известного ограниченного размера.
Мой любимый размер.
Конкретные значения легко восстанавливать, их можно всячески тасовать и менять, чтобы обеспечить шифрование. Вот только тут есть проблема, которая не давала получить результат просто в лоб, снимая значение сигнала. Там нет максимальной частоты. Давайте поближе к жизни. Вот наше ухо. Способно воспринимать звук до 20 тысяч Гц. Казалось бы, вот она максимальная частота.
Что-нибудь слышишь? Сейчас гудит 20 тысяч Гц.
Даже все музыкальные инструменты в основном в него вроде бы умещаются. Вот только это не значит, что звуков более высокой частоты нет. Конечно, есть, просто мы их не слышим. Например, медицинский ультразвук — это 10 МГц, а теоретически физический предел — 10 ТГц. Физический, но его вы, конечно, не услышите. И вот если в лоб снимать значения, то высокие частоты, окружающие нас, будут переодеваться в более низкие и создавать искажения. Условно, звук частотой 25 кГц, который мы не слышим, превратится при дискретизации в 19, который мы уже будем слышать, но его не существовало в изначальном сигнале, а значит, это будут искажения, которые будут портить голос. И вот до статьи Владимира Котельникова этого не понимал никто.
Теорему отсчетов я придумал, а технически осуществить ее тогда было еще невозможно. Недостаточно высоким был уровень развития электроники.
После его работы стало понятно, что если мы просто возьмем и срежем частоты выше определенного значения, то мы получим сигнал, в спектре которого есть максимальная частота. И вот тогда уже можно начинать снимать значения в два раза чаще, чем эта частота, и никаких искажений. Такое устройство называется фильтром низких частот или антиалиасинговым фильтром. То есть мы не слышим звук выше 20 кГц. Поэтому все, что выше, нам не нужно. Мы это срезаем, и у нас получается сигнал с ограниченным спектром. Максимальная волна в нем 20 кГц. И получается, что для передачи звука мы можем снимать значение с частотой 40 кГц, вдвое чаще, чем частота, которую мы слышим, 20 кГц. Так и есть. 44,1 кГц – это стандарт для дискретизации, например, в CD-дисках, где теорема Котельникова впервые нашла применение на потребительском рынке. А вот почему 44.1, еще и такое неровное число – это тема для отдельного подкаста. А вот для голоса человека и вовсе достаточно частоты дискретизации 8 кГц. Потому что основной диапазон находится в спектре до 3,4 кГц, и в далекие 30-е годы этого было более чем достаточно. Ключевое тут, что эта теорема доказывает, что вот по таким отсчетам на принимающей стороне можно однозначно восстановить изначальный аналоговый сигнал без потерь и искажений. А что это значит для нас с вами? Давайте я просто начну перечислять, а вы меня остановите, когда надоест. Телефония, музыкальные CD-диски, форматы MP3 и AAC, цифровое телевидение, матрицы камеры и сканеры, сотовая связь всех поколений, аппараты МРТ и КТ, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, кардиомониторы. Любая цифровая техника, окружающая вас сегодня, работает на принципах теоремы Котельникова и ее следствиях. Одно из названий, кстати, теоремы ВКС – Уитакер, Котельников, Шеннон. Давайте мы расставим точки в этой истории. Кто и что сделал в этом гениальном несуществовавшем квартете? Уитакер, Найквист, Котельников, Шеннон. В 1999 году Ханс Люкке провел масштабное расследование о первенстве формулировки доказательств этой теоремы. И вот что получилось. Английский математик Эдмунд Уитакер в 1915 году озвучил теорему о том, что функцию с ограниченным спектром можно однозначно восстановить по ее дискретным значениям. Это было строго математическое определение, не имеющее на тот момент прикладного значения. В 1928 году швед Гарри Найквист, инженер из Bell Laboratories, публикует в Bell System Technical Journal статью «Некоторые разделы теории передачи по телеграфу», в которой пытается ответить на вопрос, с какой максимальной скоростью можно передавать данные по каналу с определенной полосой пропускания. Оказывается, в два раза быстрее, чем эта самая полоса пропускания. Сформулированная теорема очень похожа на теорему Котельникова, но применительно к телеграфу, то есть решает узкую задачу. В 1933 году публикуется статья Котельникова, в которой он, наконец, сформулирует в общих терминах теорему об отсчетах и указывает на ее явное применение в электросвязи. Но статья остается незамеченной, потому что опубликована на русском языке. Она не нашла своего читателя в Европе и США. А в 1948 году Клод Шеннон, тоже инженер Bell Labs, как и Найквист, через 20 лет после него публикует в том же Bell System Technical Journal статью «Математическая теория связи», а следом за ней в 49-м еще две «Связь при наличии шума» и рассекреченную «Теорию связи в секретных системах», где были разобраны многочисленные вопросы дискретизации, восстановления сигналов, кодирования, шифрования, помех устойчивости и прочее. Итого, именно теорема об отсчетах первый раз была сформулирована и строго доказано Котельниковым. Но прикладное применение она и многие другие получили именно после публикации статей Шеннона. Только на стыке веков был признан приоритет Владимира Котельникова в теореме об отсчетах. Международный институт IEEE наградил Владимира Александровича Котельникова в 1973 году медалью имени Хернанде и Созенеса Бена за выдающийся вклад в развитие теории и практики радиосвязи, основополагающие исследования и руководство работами в области радиолокационной астрономии. В 1999 году IEEE награждает его высшей ежегодной наградой медалью имени Александра Грэхэма Белла за фундаментальный вклад в теорию сигналов. В 2000 году высшей медалью почета, золотой медалью в честь третьего тысячелетия за выдающиеся достижения в областях его научной деятельности. Международная академия астронавтики в 1998 наградила Котельникова своей высшей ежегодной наградой премии имени фон Кармана, признание его ведущей роли и достижения первооткрывателя в деле развития инженерных наук как на национальном, так и международном уровне, и мирного использования космического пространства за творческое мышление, за интуицию и дух сотрудничества в поиске решения сложных задач и в особенности за выдающуюся роль в обеспечении постоянного присутствия человека в космосе. И Международный научный фонд Эдуарда Рейна в 1999 году наградил Котельникова своей основной премией в номинации «За фундаментальные исследования», за впервые математически точно сформулированную и доказанную в аспекте коммуникационных технологий теорему отсчетов. Котельников в СССР на протяжении всей своей жизни развивал цифровую связь и систему шифрования, как это делал за океаном его коллега Шеннон. А я, диктующий вам этот подкаст, в момент публикации нахожусь в Терсколе, у подножия Эльбруса, и через несколько дней планирую отправиться на вершину. За моими плечами не будет самодельной радиостанции, но в руках будет мобильный телефон, которым я запишу кружочек Telegram.
Фильтр низких частот срежет лишние гармоники.
Аналогово-цифровой преобразователь дискретизирует видео и звук, отправит его через радиоэфир вместе со звонками и данными десятков других таких же восходителей. По оптическим линиям сигнал пронесется тысячи километров, чтобы через Wi-Fi добраться до цифроаналогового преобразователя на вашем телефоне, где из дискретных отсчетов восстановится изначальный сигнал,
и из динамиков до вас дойдет мой голос.